Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иезекииля, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Владимир из Могилевской области. Он пишет: «Объясните, что представляет собой плоть и чем отличается тело от плоти?» Прежде чем ответить на этот вопрос, замечу, что он возник не случайно. В толковом словаре русского языка под редакцией Ожегова и Шведовой отмечается, что «плоть» — это устаревшее слово, и означает оно то же, что и «тело». Однако в синодальном переводе Библии на русский язык оба слова встречаются как в Ветхом, так и в Новом Завете. Но не всегда эти слова используются в одном и том же смысле. Так, например, в 6 главе книги «Бытие» слово «плоть» обозначает вообще людей или даже все живое. Это ясно из контекста. «И вот я, — это слова Бога, — наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Иногда словом «плоть» обозначается происхождение человека или принадлежность его к роду человеческому, как, например, в послании к римлянам, где речь идет об Иисусе, который родился от семени Давидова по плоти. В некоторых случаях слово «плоть» используют в значении тела, противопоставляя его духовному составляющему человека. В качестве примера можно привести цитату из Евангелия от Иоанна: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Или в Евангелии от Матфея: «Дух бодр, плоть же немощна». Как видно из этих примеров, в большинстве случаев слово «плоть» означает человеческое тело или то, что связано с физическим существованием человека. Однако в Библии есть и другое значение этого слова, и связано оно с понятием о грехе. Плотью в этом смысле называют первопричину греха или склонность к греху в человеке и его противление Богу. Поэтому нередко слово «плоть» отождествляют с греховной природой человека. В 5 главе послания к Галатам апостол Павел перечисляет дела плоти, то есть то, к чему приводит греховная человеческая природа. Он указывает на то, что ей, то есть плоти, присущи похоть и страсти, и что склонность к греху была свойственна даже самому апостолу. Об этом он говорит в послании к римлянам. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Поскольку плоть в данном контексте — греховная природа человека, то становится понятным, почему апостол Павел говорит, что в ней нет ничего доброго. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Здесь нужно отметить такой момент. Если в приведенных выше отрывках под словом «плоть» понимать «тело», можно прийти к ложному заключению о том, что само по себе тело человека греховно. Однако это не так. Ни одна составляющая человека не порочна сама по себе. Существование человека в его телесном облике — это замысел Божий. Через тело мы познаем окружающий мир, пользуемся различными предметами и наслаждаемся ими, а также общаемся с другими людьми. Когда Бог сотворил человеческое тело, в нем не было ничего плохого или порочного. И если бы грех не вошел в него, то болезни и старение, ведущие к смерти, никогда бы не стали частью человеческого опыта. Однако после грехопадения человек стал порочным не только в теле, но и во всей своей психофизической сущности, о чем свидетельствуют его пагубные телесные и душевные устремления, которые, по определению апостола Павла, противятся духу. Таким образом, рассмотрев различные контексты, в которых употребляются слова «тело» и «плоть» в Библии, мы приходим к следующим выводам. Словом «тело» по отношению к человеку обозначается чаще всего его физическая сущность. соответствующее ему устаревшее слово «плоть» может употребляться в Библии в различных значениях, как в смысле физического составляющего, так и в смысле греховной природы человека. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Читая ее, вы не могли не заметить, что Иезекииль, возвещавший слова Бога, не был популярен в свое время, равно как сегодня тоже не популярны проповедники, возвещающие Слово Божие. Многие люди сегодня играют в церковь. Для них церковь — это просто развлечение. Они говорят о своей верности, о своей преданности, но на самом деле они не верны Иисусу Христу. Вот в чем трагедия нашего времени. Наша проблема не в том, что в церковь ходит мало народа. Проблема в том, что в церкви мало настоящих христиан. В Нью-Йорке много лет назад был проповедник, который сказал: «Один равнодушный прихожанин в церкви оскорбляет Христа больше, чем 20 богохульников-атеистов». Такие равнодушные прихожане находились в среде народа Божьего во все времена. Они откровенно не желали прислушиваться к тому, что говорит Бог, но при этом считали себя народом Божьим. И вот именно к таким людям отправил Бог своего пророка Иезекииля. Послание, которое возвещал пророк, не отличалось дипломатичностью выражений. Бог повелевал говорить как можно более открыто, потому что положение народа Божьего было критическое, людям грозил плен, и Бог всеми силами пытался убедить их не грешить. Послушайте только, что говорил Бог через своего пророка. «Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий, и я приведу злейших из народов, и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их». Эти слова записаны в 23 и 24 стихах 7 главы. Бог говорит жителям Иудеи: «Земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилия». Разве это не похоже на наше время? Здесь сказано: «Я приведу злейших из народов и завладеют домами их». Но ведь и сегодня многие жители земли полагают, что Бог оберегает именно их страну, и что именно их страна и именно их церковь являются богоизбранными. Так думают, например, американцы. Но почему они в этом так уверены? Бог позволил Вавилону, языческой стране, погубить свой собственный народ. Так неужели вслед за Иудеей не может погибнуть и Америка? Американцы говорят: «Нет, Америка не может погибнуть, ведь мы посылаем по всей земле миссионеров, Бог нас защитит, мы такие славные, такие хорошие». Но, друзья мои, на улицах самой Америки давно уже стало опасно ходить из-за роста насилия и множества разгуливающих на свободе преступников. И пока мы не начнем жить по закону, Бог не сможет нас благословить. То же самое относится и ко всем другим странам и народам. Однако людям, видите ли, не нравится читать пророчество Иезекииля. Они предпочитают читать 14 главу Иоанна. Поймите меня правильно, мне тоже очень нравится эта глава. Но мы должны помнить, что главы из книги пророка Иезекииля тоже входят в Библию. И я не знаю, почему мы думаем, что одна из книг Священного Писания менее важна, чем другая. Мы должны уделять книге Иезекииля столько же времени и столь же внимательно прислушиваться к ней, как к Евангелию от Иоанна. Итак, давайте обратимся к тексту книги Иезекииля. Сегодня мы начнем изучение второго крупного раздела его пророчеств. Здесь рассказывается о том времени, когда разрушение Иерусалима и гибель Израиля стали реальностью, а слава Господня покинула Иерусалимский храм. В 8 главе Иезекииль описывает еще одно видение Божьей славы. Он переносится в Иерусалим, и Божья слава является ему в храме. Возникает вопрос. Действительно ли Иезекииль перенесся в Иерусалим? Я скажу вам свое мнение, но в таком вопросе никто не может владеть истиной в последней инстанции. И все спорят по этому поводу. Одни говорят, что у Иезекииля просто было видение, а сам он находился у реки Хавар. Другие утверждают, что Иезекииль в буквальном смысле слов попал в Иерусалим и видел там все, что описал. А я не согласен ни с теми, ни с другими. Я считаю, что Иезекииль пережил примерно то же самое, что апостолы Павел и Иоанн. Апостол Павел, например, во втором послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 3, рассказывает о том, как он был перенесен на третье небо. Я считаю, это произошло, когда в Листре, в Галатии, его побили камнями и бросили, считая мертвым. Я думаю, что он действительно умер. А Бог воскресил его из мертвых, и именно тогда он вознесся на третье небо. Иоанн же, как написано в 4 главе Откровения, тоже был вознесен на небеса. Иоанн рассказывает о восхищении церкви, когда все подлинно верующие попадут на небеса к Господу. Во второй и третьей главах Откровения церковь часто упоминается, но когда Иоанн описывает события в четвертой главе Откровения, он уже не говорит о церкви, потому что церковь — это невеста Христова, и к тому времени она находится уже не на земле, а с Господом. Вот почему я считаю, что вознесение Иоанна на небеса — это прообраз грядущего восхищения церкви Христовой. Иезекииль действительно видел Иерусалим, подобно тому, как апостолы Павел и Иоанн видели небеса. Но я не думаю, что жители Иерусалима заметили его. Мы говорим не о естественных событиях, и я не могу объяснить их естественным путем. Бог просто показал Иезекиилю Иерусалим, и это было сделано сверхъестественным образом. Итак, послушайте, что увидел Иезекииль. Читаю вам начало 8 главы, стихи с 1 по 4. «И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и низошла на меня там рука Господа Бога, и увидел я. И вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. Иезекииль сидел со старейшинами, и вот он видит нечто весьма напоминающее его видение, которое описано в первой главе. Он видит славу Божию. И лично я считаю, что на этих видениях из книги Иезекииля основаны многие места книги Откровения. Иезекииль пишет: «И простер он как бы руку». Бог — это Дух, у Него нет рук, как у нас с вами. Но когда в Писании я читаю, что небеса — дело рук Божьих, я понимаю это, потому что мне трудно представить, как Бог сотворил что-либо, не имея рук. И здесь Писание использует наши человеческие, земные термины для того, чтобы помочь нам понять безграничное. Далее Иезекииль пишет: «И взял меня за волоса головы моей». Вы помните, наверное, что Иезекииль полностью сбрил волосы на голове и на лице, но это случилось примерно за год до того, и к тому моменту волосы у него снова отросли. Бог взял его за волосы на голове и поднял меня дух между землею и небом и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. И Иезекииль был восхищен, и Дух Божий перенес его в Иерусалим. Я не стану ломать копья, доказывая, было ли тело Иезекииля с ним в тот момент или нет, но, скорее всего, было. Пророк Илия, например, тоже был восхищен телесным образом. Об этом говорится в 4 книге Царств, глава 2. А в Новом Завете, в 8 главе Деяний, стих 39, мы читаем про Филиппа: «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». Мы видим, что Филипп исчез вместе с телом. То же самое произошло и с Илией, и, вероятнее всего, то же самое произошло с Иезекиилем. Далее у Иезекииля написано, что Бог принес его в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Я считаю, что этот идол ревности был тем самым, который был поставлен в храме Божьем царем Манассии. Об этом событии рассказывается в 4 книге Царств, глава 21, и во 2 книге Паралипоменон, глава 33. Это был мерзкий идол, являвший собой высшую степень богохульства. Возможно, этого старого идола задвинули в угол и забыли на какое-то время, но во времена Иезекииля извлекли снова, и люди, которым стоило бы обратиться к Богу с покаянием, начали снова поклоняться идолу. В главах книги пророка Иезекииля с 8 по 10 описывается, как постепенно слава Господня покидала храм и Израиль. Я думаю, что слава Господа начала уходить еще во времена Манассии. И Иезекииль видел именно эти события. Я знаю, что большинство толкователей Писания считает, что слава покинула храм во время вавилонского пленения. Но я не согласен с этим. Если слава не стала уходить во время ужасного правления грешника Манассии, то я не знаю, какое другое событие в истории Израиля могло бы побудить ее уйти. Видение ухода этой славы, описанное в 8 главе Иезекииля, неполно. Здесь мы видим славу, которая поднимается от храма, движется над городом к востоку и застывает там. Это происходит потому, что люди отвернулись от Бога, и только в 10 главе мы прочтем об окончательном уходе славы Божьей. Мне не кажется, что у нас есть доказательства пребывания славы Господа в храме после правления Манассии. Видение было послано Иезекиилю, чтобы показать ему милость Бога. Бог был готов спасти народ Израиля, если бы народ вернулся к нему. Бог милостив, Бог есть любовь, Он также праведен и справедлив. Но не потерпит зла в своем мире и не оставит греха без наказания. Он не может позволить того, что ему не угодно. Сегодня Бог не может спасать нас благодаря нашей собственной праведности или совершенству, потому что мы несовершенны, Ему угодно только праведность. Вот почему Он обеспечил для нас искупление, и мы должны приходить к Нему только через веру в Иисуса Христа. Если мы этого не делаем, то наша старая природа бунтует против Бога, а Бог не позволит такого в своей вселенной. Подобно тому, как полицейский не позволит преступнику жить в своем доме. Иезекииль видит осквернение храма идолопоклонниками. Отсюда становится понятно, почему храм должен быть уничтожен. И вот что Бог говорит Иезекиилю дальше. Послушайте стихи с 5 по 9. «И сказал мне: Сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника, тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». Храм осквернен. Люди больше не поклоняются живому истинному Богу, но нарушают первые две заповеди. Обратите внимание, если бы Иезекииль был там в виде духа, как бы он мог прокопать стену? Разве дух может копать? И если бы Иезекииль был духом, то ему это и не нужно было бы. Я считаю, что он присутствовал там телесно, поскольку он все-таки прокопал отверстие. И что же он там увидел? Об этом мы читаем в стихе 10. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Эти люди поклонялись тварям, а не Творцу. Вот как низко они пали. Человек обращается к подобным вещам, когда совершенно отвергает живого истинного Бога. Так происходило в Египте во времена Исхода. Египтяне поклонялись разнообразной живности. Вот почему язвы в виде нашествия культовых животных, посланные на Египет, одновременно были направлены против разных египетских богов. В первой главе послания к римлянам, стихи 21 и 25, мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Это значит, что Израиль опустился до уровня окружающих его народов. Он больше не был свидетелем истинного живого Бога. И по этой причине Бог пожелал разрушить храм. Читаем 8 главу Иезекииля дальше. Послушайте стихи 11 и 12. «И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ним, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Они отказались от Бога. Они говорили, что Бог не хранит их. И сегодня некоторые продолжают говорить, что Бог умер, и Ему нет до нас дела, а значит, мы ничем Ему не обязаны, ничего Ему не должны, и можем делать все, что нам угодно. Так поступал Израиль. Евреи поклонялись идолам, причем делали это тайно. Представьте себе, это была тайная ложа, причем разместившаяся в Божьем храме. Друзья мои, в наше время Божьим храмом на земле является тело верующего. Бог может жить в нас Своим Святым Духом. Но доволен ли Он тем, что находится в наших умах и сердцах? Книга Иезекииля, свидетельствующая об опасности идолопоклонства, заставляет нас задуматься над этим вопросом. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 13 по 15. «И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». Понимаете ли вы, насколько прискорбно было Богу произносить эти слова? И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. Фамуза — это вавилонский бог Таммуз, бог весенней растительности. Осенью он умирал, зимой спускался в подземный мир, а весной снова оживал. Этому богу поклонялись финикийцы, а вслед за ними греки, называвшие его именем Адонис. И вот эти израильтянки плакали по своему умершему языческому богу. По сути, они поклонялись природе, и с этим поклонением были связаны отвратительные, аморальные церемонии. Но этого мало. Послушайте 16 стих. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Величайшим оскорблением Бога было поклонение солнцу, которое совершалось прямо в храме между притвором и жертвенником. Ниже израильтяне пасть уже не могли. Конечно же, Бог гневался, глядя на все эти безобразия. И в стихах 17 и 18 Иезекииль приводит такие слова Бога. «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Использованное здесь выражение «они ветви подносят к носам своим» можно истолковать по-разному. Еврейские комментаторы прошлых лет говорят, что в ранних стихах речь идет о возмутительных, шокирующих религиозных обрядах. Вот что делали израильтяне прямо в храме в присутствии Бога. Израиль зашел слишком далеко. Ниже пасть было просто невозможно, и теперь Бог собирался судить свой народ. Итак, друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы обратимся к 9 главе и узнаем о том, как слава Господня покидала храм. На этом все. Я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.